страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 714-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня работаем по-новому, ну, собственно, как большая часть нашей страны, большая часть нашего мира. Мы работаем в условиях, когда многие работают из дома, что-то получится, что-то не получится, что-то будет так, как вы к этому привыкли, что-то будет по-другому, но собственно, это та ситуация, которая сегодня касается всех. Что же не изменилось? Не изменилось то, что сегодня мы продолжаем читать Божие Слово, мы продолжаем с вами читать Священное Писание, мы продолжаем понимать и продолжаем познавать нашего Господа. Наша главная задача, наше главное желание заключается в том, чтобы действительно читать и познавать Его. Тут было несколько вопросов у нас как раз по этому поводу. Спрашивают слушатели о том, что вы спрашиваете, да, о том, что значит быть близким к Богу. Помните, я говорил в прошлом нашем эфире о том, как каждый из нас переносит, как каждый из нас воспринимает то, что происходит вокруг. Так вот, восприятие зависит от наших отношений с Богом. Что значит близкий к Богу, не близкий к Богу? И вы спросили меня, как только я об этом сказал, вы совершенно правильно сделали. Я напомню, что мы читаем с вами книгу притчи Соломоновых. Мы с вами, кстати, сегодня предпоследнюю встречу ведем по этой книге. И дальше, в следующий раз, мы уже с вами перейдем к Новому Завету. Мы будем в послании к филиппийцам. Но вот вся эта история по поводу близости к Богу, не близости к Богу и так далее, я думаю, что Священное Писание на этот вопрос отвечает и отвечает неоднократно. Ну, например, первое послание Иоанна. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И вот, собственно говоря, это и есть ключевой момент, который Бог хочет до каждого из нас донести. Имеющий Сына Божия, верующий в Сына Божия, верующий в то, кто такой Бог, кто такой Иисус Христос, и не просто верующий, а на уровне осознания. Да, осознание, помните, те, кто знают Священное Писание, те, кто читают Священное Писание, сразу поймут, о чем идет речь. Бесы тоже веруют, и бесы трепещут. То есть эта вера не дает им, однако, следующий шаг сделать. Они не приходят ко Христу, они не приходят к покаянию. Вот, значит, не просто верующий, не просто слышащий фактическую какую-то информацию, но и делающий соответствующие шаги в жизни. То есть не просто человек, который понимает, да, я грешен, да, я далек от Бога. Да, у меня в жизни далеко не все так, или далеко все не так, как этого хочет Бог. Но я принимаю его путь решения этой ситуации. Я принимаю, что вот он может и хочет меня спасти. И он сделал все, чтобы меня спасти. Вот это, собственно, и есть вера. Я доверяю свою жизнь, самое вот буквальное, да, я доверяю свою жизнь ему. Он мне так сказал, я это принимаю. Я в это верю. И я живу, соответственно, исходя из того, что он сделал. Я благодарен Господу за то, что он меня спас, за то, что он призвал меня к себе. Я благодарен Иисусу за то, что Иисус принял смерть за меня. Вот про это. Это не про то, насколько, я не знаю, мы красиво говорим. Или даже про то, насколько мы вот ходим в какую-то церковь, в какую-то совершенно конкретную конфессию. Мы принимаем Иисуса Христа или мы не принимаем Иисуса Христа? Или мы хотим жить по принципу «спасайся, кто может». Вот принцип «спасайся, кто может» — этот принцип принципиально не работающий, он не действующий. Про это, в принципе, можно и забыть. Егор пишет: «Я не верю в Бога и в Иисуса. И никогда не верю. Вот я молюсь за вас, Егор, чтобы вы услышали. Я молюсь за вас, Егор, чтобы вы приняли все-таки эту весть. Вот как раз что значит близкий к Богу? Понимаете, мы можем говорить что, все что угодно, но что дальше в нашей жизни происходит? И люди, которые там, Юля тут пишет об этом, что вы имеете в виду далеки от Бога. Люди, которые говорят, а мне это не надо. Причем человеку открыто, ему открыт путь спасения. Он знает, как ему, чего хочет Бог. Он знает, в каком состоянии он находится. Он знает, как из этого состояния Бог хочет нас вывести. Но он не хочет сам из этого состояния выходить и не дает Богу такой возможности. Раиса пишет, благодарю Бога за ваше служение. Тут благодарностей на самом деле очень много за последнее время. И особенно, потому что... Да, и кстати, мы в любом случае продолжаем наше служение и будем продолжать наше служение настолько, насколько Господь дает такую возможность, а возможность он дает. Сейчас, я не знаю, слышно или нет. Если, да, я напомню, что мы вещаем сейчас из дома, все наши ведущие сейчас работают из дома, возможно, вы слышите за дверью мяуканье, это кошка. Если вдруг услышите, я не побегу впускать кошку, естественно. Вот кошке придется сидеть и думать у двери, что же такое, почему хозяин вот так жестко поступает по отношению ко мне. Да, это происходит. И мы, на самом деле, иногда перед Богом поступаем примерно так же. Мы начинаем скрестись, мы начинаем мучиться, мы начинаем говорить, Господи, ну почему? А у Бога есть совершенно конкретные задачи, у Бога есть совершенно конкретные причины, по которым Он поступает именно так, а не поступает по-другому. Теперь вопрос. А вот мы Ему доверимся, а вот мы скажем, Господи, да, я понимаю, что Ты имеешь право так поступить, и ты прав в том, что ты делаешь. Или мы будем продолжать жить по-своему. Ну, еще один вариант. Мы можем отрицать его существование и говорить, что, ну, в принципе, вот он не нужен. Правда, отношения между кошкой и человеком принципиально отличаются от отношений между человеком и Богом, потому что кошку, которая скребется сейчас в дверь, я ее не сотворял. Вот Бог меня сотворил. И мои отношения с Богом, Его отношения со мной гораздо ближе, естественно, бесконечно ближе, когда мы обращаемся к Господу с молитвой, Он нам на эту молитву отвечает, Он нас слышит. Да, не всегда сразу отвечает. Я думаю, что на это тоже есть свои причины, которые мы не всегда понимаем. И, кстати, мы сейчас как раз и подходим вот к теме сегодняшнего выпуска. Мы подходим к тому, о чем сегодня будет говориться. Сегодня мы, продолжая читать книгу «Притчи Соломоновых», будем читать притчи Агура, человек, которого зовут Агур, это собиратель. Ну, об этом еще скажем сегодня в эфире. И, среди прочего, он признается, что он каких-то вещей не понимает. Знаете, если он, один из библейских авторов, может говорить, что я чего-то не понимаю, то тем более есть вещи, которые нам с вами непонятны, тем более есть вещи, которые мне непонятны. И это совершенно нормально. Мы принимаем, что Господь нам открывает что-то, Господь нам открывает то, что Он сейчас, в данный момент, хочет нам открыть, ну а что-то другое так и остается от нас скрыто. И это нормально, это нужно принимать. Но, опять-таки, принимая Божий характер, зная Божий характер, доверяя Божьему характеру, мы с вами можем принять и все остальное. Я не обязан, ну, скажем так, я не обязан понимать все, еще раз повторюсь, это важно, я не обязан понимать все, если я понимаю и принимаю благость Божьей руки. Мне достаточно знать, что этим миром и моей жизнью управляет любящий Бог, который открыл мне ровно то, что мне надо, ровно то, что мне нужно знать, и ровно то, что мне нужно исполнять. И сделал для меня то, что я не мог бы сделать, Иисус Христос, который пошел на смерть за меня. Вот этого мне достаточно знать, это мне достаточно понимать. И дальше он будет показывать мне ровно то, что в данный момент, ну и также на какое-то будущее, да, мне нужно. А и затем когда-то придет то время, тот момент, когда мы будем в небесах, мы будем с ним, и тогда, как апостол Павел говорит, я узнаю, я увижу, я буду знать так, как, вот, так как я познан, так как меня Бог знает. То есть сейчас вижу сквозь тусклое стекло, гадательно, а вот тогда будет полное знание, полное понимание. А, так, 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 в ваших комментариях, много комментариев, кстати, здесь тут было тоже, пишет Анатолий Абрафиков. «Доброго времени суток. Час в радость, в Бог в помощь». Вот это каждому из нас сегодня очень важно. Час в радость или время в радость, потому что это время дает нам сам Господь и Бог в помощь. Вот это и называется упование на Него. Нина продолжает эту же мысль. Да не Нина, конечно, Нина просто цитирует Священное Писание. Она напоминает нам о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот да, и это как раз тоже в ответ на вопрос, который здесь задавался, а что значит близкий к Богу, не близкий к Богу и так далее. Ну вот оно про это. Вот Роман пишет, «Всем миром управляют страхи мирские, имеющие страх Божий, избавлены от всех мирских страхов. Вся слава Господу нашему». Тут фраза, которую, цитата, которую я как-то уже приводил в наших эфирах, причем приводил неоднократно, ну, очень хорошая цитата, очень хорошая фраза, поэтому я думаю, что ее можно привести еще раз. «Если я боюсь Бога, то больше мне нечего и некого бояться». То есть мы с вами дойдем еще до послания филиппийцам, и там апостол Павел, например, скажет: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Так вот, если ситуация такова, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, то я сейчас со Христом, потому что Бог мою жизнь направляет, потому что Христос в моей жизни присутствует, потому что Он живет во мне. Тот же самый апостол Павел говорил об этом, например, еще и в послании Галатам. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот поэтому жизнь Христос. А смерть приобретение, потому что если мы с ним сейчас, если он с нами сейчас, то и дальше на протяжении всей вечной жизни, странно сказал, на протяжении вечной жизни, но это, я думаю, что понятно, про что я, всю вечную жизнь мы будем с ним. А значит, что бы ни случилось, как бы не развивались события в нашей жизни, в этой жизни есть уверенность. Приходят ли страхи? Да, приходят. Но вот тут мы возвращаемся к вопросу от Юлии. Если духовно я отдаляюсь от Бога, да и вы тоже на самом деле, если мы с вами духовно отдаляемся от Бога, тогда эти страхи приближаются. Они начинают занимать нас, они начинают управлять нами. Вот это и есть та принципиальная разница, которая существует, и вот то принципиальное проявление наших отношений с Богом, которое мы видим в повседневной жизни. Так, 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 пишет Давид Пономаренко. Говорят, что человек, который находится в плохом обществе, не виноват в дальнейшем развитии. Виновато общество, которое его окружает. Тут встает вопрос, а почему он находится в этом обществе? Это продолжение того, о чем мы с вами в эфире говорили. Совершенно точно. Вот это вот «я не виноват». Да, Давид, вы обратили внимание на принципиальную вещь. Это разница позиций. И иногда христиан, между прочим, упрекают. Говорят, ну у вас такая пассивная позиция, Бог управляет миром, а вы как бы сидите, вы пассивный товарищ, вы ничего не делаете. Смотрите, какая вещь. Христос заповедовал ученикам идти и проповедовать Евангелие всем народам. Вот он заповедовал нам, то есть ученикам первоначально, апостолам, но и нам, соответственно, через апостолов, быть, да, в этой жизни, на этом жизненном поприще активными людьми. И это важная история, потому что мы можем сказать о том, что ну вот со мной что-то происходит, со мной что-то делают в этой жизни, а я тут как бы ни при чем. Господь говорит: нет-нет-нет, ты при чем? У тебя есть ответственность, есть некий выбор, который ты можешь сделать, и этот выбор, в частности, определит твою дальнейшую жизнь. Но и после того, как мы стали христианами, после того, как мы пришли к Богу, как мы пришли к вере, все равно этот вопрос остается. А как жить? А как жить в послушании к Богу? И тут совершенно прав слушатель или слушательница под ником Фрей Фей. Помните, я говорил о том, что получается криво, да, без Бога как-то вот все получается криво и уныло, если я пытаюсь делать сам. Так, вот Фрейфей пишет: криво, уныло и кутыло. Я не знаю, что такое кутыло в данном случае, опечатка. Нет, ну, как написано, так и читаю. А дальше Фрейфей продолжает: жизнь – боль. Никита Погребенко согласен с этим мнением. И Оксана Белоусова пишет: не согласна. Жизнь удивительна вместе со Христом. А вот тут вот какая штука. Понимаете, Оксана Белоусова, я думаю, что вы на меня не обидитесь. Вы понимаете, да, что я с вами согласен, но дело-то в том, что отчасти я согласен и со слушателем, с ником Фрейфей. Объясню, почему. Действительно, без Бога, без Его присутствия, без Его действия, если Бог в нашей жизни вынесен за скобки, то совершенно правы Фрейфей и Никита Погребенко. Тогда жизнь действительно боль, скажу больше. Тогда жизнь оказывается достаточно бессмысленной. Ну и что? Порадуешься ли ты 20, 30, 40, 60, 80, даже 100 лет? Все равно это все кончается. А может быть, и не порадуешься. А может быть, будут испытания. А может быть, большую часть времени будет не радость и испытания. Ну или меньшую часть времени будет испытания. Но на самом деле, вот действительно, тогда получается, что Никита Погребенко и Фрейфе правы. То есть, действительно, жизнь оказывается одной большой болью. Теперь, что касается христиан. Я здесь скажу для тех людей, которые пока не с Богом. Я хочу здесь подчеркнуть это слово «пока». Для людей, которые пока не с Богом. Скажу вот какую вещь. Значит, ведь христиане отлично понимают тяжесть того, что происходит вокруг. Христиане понимают, насколько непростая эта жизнь. Христианин – это человек не тот, который, знаете, так вот идет, веселый, блаженный, не знает, что вокруг происходит. Нет, христианин – это человек, который отлично отдает себе отчет в том, что происходит вокруг, но также понимает, что делает Бог, как работает Бог. Вот это вот принципиально. Христианин понимает, как работает Бог, христианин понимает, что делает Бог в этой жизни и в этом мире. Поэтому, да, Оксана, конечно, права, что со Христом жизнь преображается. Но, Оксана, согласитесь, что и в нашей жизни со Христом бывают непростые, очень непростые моменты. Согласитесь, что и в нашей жизни со Христом бывают ситуации, когда все, что нам остается, это сказать: «Господи, помилуй, Господи, коснись меня своей рукой, коснись ближних моих своей рукой, потому что я не знаю, как быть». Тут тоже важно не переоценивать этот момент. Мы не имеем права врать людям. Одно время, сейчас, к счастью, это уже не стало, ну или, по крайней мере, это стало меньше, но одно время были ситуации, этих ситуаций было достаточно много, когда люди говорили: ну вот, смотрите, покайтесь, придите ко Христу, уверуйте, и тогда, когда вы покаетесь, ваша жизнь преобразится. И дальше важная вещь. И все в этой жизни автоматически, резко, сразу станет круто. А потом оно не становилось круто, или потом приходили испытания, и люди, которые пришли к вере с такими неправильными убеждениями, с таким неправильным отношением, для них это было одно большое разочарование. Вот я покаялся, и круто не стало. А вот какая вещь станет по-другому. В чем-то станет даже сложнее. Ну, потому что ты вдруг начинаешь воспринимать несправедливость и окружающего мира, да и свою несправедливость, и свой грех в тех ситуациях, в которых ты раньше ее просто бы и не заметил. Я раньше жил, вот это было нормально. Я покаялся, я вдруг понял, что же за негодяем-то я порой бываю. Господи, прости меня, пожалуйста. Да, станет в чем-то тяжелее, в чем-то сложнее. Христианская жизнь, она христианская не потому, что она проще. Но, и вот здесь это очень важно услышать, при том, что станет сложнее, станет и по-другому. Бог будет пребывать с нами. Очень быстро прочитаю. Эрнест пишет: «Привет, братья и сестры, мир всем, крепкой теплой любви, смирения, терпения и надежды». Да, Эрнест, спасибо вам большое. Что еще быстренько? Светлана пишет: «Слава Богу, что есть что-то светлое впереди. Пасха Христова». И вот Пасха Христова, Воскресение Христова, оно ведь касается всей нашей жизни. Оно не только раз в году, мы можем праздновать раз в году, да, но тот факт, что Христос воскрес, как раз он нашу жизнь и преображает. Потому что, ну иначе думаешь, а что, а зачем, а как? А Пасха, Воскресение Христова, вот сам этот факт действительно преображает нашу жизнь. Мы с вами читаем сегодня книгу «Притчи Соломоновых». Я напомню, что вы нам можете писать, и даст Бог, в понедельник мы снова встретимся в таком формате, как сегодня, не в обычном, да, но встретимся. И в понедельник мы ваши письма, ваши комментарии почитаем. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, делаем мы это за 5 лет. Я напомню, что вы можете писать нам через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы «По страницам Библии», а также через другие группы и сообщества, в которых вы можете смотреть или слушать наши трансляции. Если вы нас видите и слышите, то вы можете нам написать, и ваши комментарии в понедельник мы уже прочитаем. Я напомню, что бы с нами ни происходило, где бы вы сейчас ни находились, что бы с вами ни было, Господь это знает, Господь вас знает. Знаете ли вы и приняли ли вы то, что Бог хочет даровать вам? Вот это принципиальный вопрос, который хочу сегодня перед нами поставить. Предпоследняя программа по книге «Притчи Соломоновых» у нас с вами сегодня. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся перед Тобой сейчас. И мы благодарим Тебя за то, что неизменна Твоя любовь, за то, что неизменно Твое присутствие, за то, что неизменно Твое Слово, за то, что неизменно Твое величие, за то, что неизменно общение с Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что неизменен сейчас Твой призыв. Ты призываешь каждого человека, ты призываешь прийти к Тебе в покаянии. Мы просим Тебя, Господи, благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово, когда будем размышлять над Ним. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии продолжается наша серия путешествий. Это 714-я встреча. Мы с вами в книге Притчи, 29 глава. В прошлый раз мы начали читать эту главу, и поэтому сейчас приступим сразу к 5 стиху. Я напомню, что это притчи, которые относятся к повседневной практической жизни. Это притчи, которые действительно отвечают на вопросы о том, как выстраивается общение, как выстраивается взаимодействие между разными людьми. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Да, действительно, иногда нужно ободрение, иногда нужна похвала, и это все хорошо, это все правильно. Но вот лесть и ободрение – это принципиально разные вещи. Человек льстящий делает это для того, чтобы получить свою выгоду. Не для того, чтобы кого-то поддержать, не для того, чтобы кому-то стало лучше, а для того, чтобы получить что-то полезное для себя. Я как-то рассказывал вам уже об этом, но такие истории бывают довольно часто. Человек пишет: я вас слушаю, слушаю вашу трансляцию, я в восторге, пусть Господь благословит вас, это вообще лучшее, что я слышал, никогда лучшего я ничего в жизни не слышал, это очень здорово, но вот у меня сын без работы, помогите ему, пожалуйста, устроить его к себе. Понимаете, какая вещь?
То, что человек хвалит наши трансляции, слава богу, да, нам нужна поддержка. То, что у людей сын может быть без работы, да, или сам человек сидит без работы, это тоже совершенно серьезная вещь. И никаких вопросов к этому нет, здесь действительно нужна помощь. Но вот где возникает вопрос, это когда сочетаются первое и второе. Начинается лесть, причем лесть, а на самом деле довольно грубая зачастую. А потом конкретная просьба. Еще иногда бывает так, вот вы самые лучшие, вы замечательные, вы просто вот такие пасторы, которых я никогда раньше не видел, не слышал, а помогите, пожалуйста, мне материально. Вот вы понимаете, в чем проблема, да? Не в том, что человек просит о материальной помощи, это не проблема, а в том, что лесть сочетается с такой просьбой. 6 стих. «В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется». Иногда складывается ощущение, что грех сходит с рук. Нет, он не сходит с рук, а в грехе сеть. Но с сетью есть одна интересная особенность. Она ведь кажется незаметной. Она ловит резко и сразу. Человек живет на протяжении какого-то времени, и все вроде бы нормально, но он понимает, что попался тогда, когда уже слишком поздно. Дальше. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Тут ключевая вещь — в тяжбу бедных. То есть бедный не заплатит праведнику, бедный не заплатит тому, кто вникает в эту тяжбу. Он вникает не потому, что ожидает оплаты, а потому что стремится к праведности. Вот он праведный, он стремится к праведности и для других людей тоже. И именно поэтому вникает в тяжбу бедных. А другой человек, неблагочестивый, нечестивый человек, не разбирает дело. Ну, правильно, понятно, почему. Он думает о плате, об оплате, которую получит, но оплаты у него не будет. И, соответственно, он такой, ну, от чего тут, собственно, размышлять? Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Вопрос, когда вы попадаете в тяжелую ситуацию, вы кто? Вы носитель спокойствия или вы носитель непокоя? Кстати, спокойствие — это не значит, все сели, все в порядке, да? Вот как в Ветхом Завете были люди, которые утешали и говорили, что да нет, никакого завоевания не будет, никакого плена, никакой ссылки для Израиля не будет. Оно не про это. Оно про то, что да, есть грех, да, есть призыв Божий к покаянию, но паника и покаяние — это вещи несовместимы. В панике человек не может покаяться. Чтобы покаяться, нужно, по крайней мере, остановиться. А для этого нужна эта тишина и покой. 9 стих. Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Тут достаточно, может быть, необычная вещь. С глупым человеком очень сложно иметь какое-либо взаимодействие. В данном случае взаимодействие в суде. Вот умный человек, судясь с человеком глупым, вот что бы ни происходило, какие бы ни были его реакции, он не имеет покоя. Потому, о чем я уже говорил, от глупого человека не знаешь, чего ожидать. Его действия непредсказуемы. И вот в этом проблема. 10 стих. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Кровожадный человек в принципе изначально замысляет убийство, потому что в его сердце ненависть. Замечательный пример — это Каин. Вы помните, что Адам и Ева были созданы совершенными, но они пали. И теперь, после этого, они могли произвести в этот мир только грешника по падшему своему образу. Вот это картина Каина, и это картина человека без Бога, человека без преображающего действия Христа. 11 стих. «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его». Это про то, что глупый человек кричит, орет, суетится, делает, что хочет. Он изливает весь свой гнев, и все это выглядит глупо, просто потому что он изначально глупый человек. А человек мудрый изначально думает, что делает. 12 стих. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Иными словами, какой правитель, такими становятся и его сотрудники. Вот когда мне говорят, ну там правитель хороший, а сотрудники плохие. Или там правитель плохой, но сотрудники оказываются хорошими. Мне очень сложно в это поверить. Дело в том, что есть некая атмосфера взаимодействия. И эта атмосфера пропитывает всех. Вот если вы работаете у нечестивого человека, то вы можете, конечно, себя убеждать и говорить себе, ну, меня это все не коснется. Коснется еще как. Потому что вот этот стиль работы, стиль взаимодействия будет действовать и на вас. Пример. Если ваш начальник постоянно орет, вы пришли в такую организацию, вы сначала удивляетесь, ну что же он постоянно орет? Мне противно, неприятно. Потом вам не нравится, что он орет, но вам уже не противно. Потом вы вдруг понимаете, что в каких-то случаях он орет по делу, потому что нельзя не орать. И этих случаев все больше и больше. И вы сами начинаете орать на своих подчиненных. При том, что еще какое-то время назад вам сам ор на рабочем месте, сама идея ора на рабочем месте казалась нереальной, противной. Я пропущу несколько стихов и сразу прочитаю 16. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Да, мы порой смотрим и задаемся вопросом, куда катится этот мир, к чему он идет. Мы видим это умножение нечестивых, но также сказано, праведники увидят их падение. Даже если сейчас количество и влияние нечестивых умножается, это движение будет иметь свой конец. 17 стих. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Мы с вами уже говорили о том, что речь идет не о ударах, не о физическом наказании для того, чтобы человеку стало больно. Нет, речь идет о воспитании. Вот для того, чтобы потом получать радость от ребенка, ребенка надо воспитывать. И это четкое совершенно библейское слово, четкая библейская заповедь. 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Откровение свыше – это то откровение, которое дает Бог. Это то, что делает Дух Святой в жизни верующего человека. В истории Израиля были моменты, когда такого откровения не было. И вот это прекращение Слова Божия становилось, ну, во-первых, результатом греха израильтян, а во-вторых, страшной ситуацией, которая действительно развращала весь народ. Ну, вот, например, первая книга Царств, 3 глава, это самое начало служения Самуила. Да, еще Самуил никому не известен, его привели в храм, он служил Господу при Илии, и вот здесь написано, слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты, настолько нечасты, что сам Илий, первосвященник, не понимает сначала, что это Бог призывает Самуила. Знаете, я считаю, что духовное рассуждение, вообще духовное понимание, духовная чуткость, если хотите, это дар от Бога. То есть мы сами такую духовную чуткость иметь не можем. Эта чуткость – это только результат Божьего действия. Когда она в нас есть, она есть именно потому, что мы ее получили от Бога, и мы готовы были ее принять. А дальше мы с вами пропустим несколько притчей, потому что это повтор того, что мы уже слышали раньше. Но в любом случае читайте, пожалуйста, сами, читайте книгу притчей. Мы пропустим до конца 29 главы. В 31 главе, к которой мы перейдем в следующий раз, продолжится, как мне кажется, притча Соломона. Дело в том, что до сих пор, мы с вами это уже читали, шли притчи Соломона, собранные людьми из Эки, а в 31 главе снова будут притчи, которые говорит Соломон. Я потом объясню, почему так считаю. А вот в 30 главе, да, собственно, что я? Давайте прочитаем сразу. 30 глава с 1 стиха. Слова Агура, сына Иакеева, вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу и Укалу. Вот люди, про которых мы на самом деле ничего не знаем. Несколько имен людей, которые нам неизвестны. Итак, слова Агура, сына Иакеева. Тут есть интересная вещь. Я, конечно, не знаю, что это за люди, однако интересно, что у них говорящие имена. Зачастую еврейские имена были говорящими. Это слово, это имя имело свой смысл. Его можно переводить на современный русский, английский, любой язык. Так вот, Агур означает «собиратель». И он сын Иакеев. А Иакей – это благочестивый. Получается, что перед нами слова собирателя, сына благочестивого. Я не уверен, можно ли так переводить, потому что, скорее всего, все-таки по контексту это имена. Но в данном случае Агур конкретно собирает слова, собирает притчи.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот четвертый стих я сразу прочитаю. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его?» Я хочу перебросить здесь два мостика. С одной стороны, давайте вспомним вопросы, которые задавал Бог Иову. Вот самый конец книги Иова, очень и очень похожий вопрос. А с другой стороны, встреча Иисуса с Никодимом. Это Евангелие от Иоанна. Третья глава, начиная со второго стиха. Он, то есть Никодим, пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И тут Иисус отвечает ему и говорит удивительные слова: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух». Кстати, слово «дух» означает также и ветер. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Итак, тут такие подразумевающиеся вопросы. Не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Дальше 9 стих. Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» И вот слова Иисуса, которые могут вызвать некое недоумение. Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Почему Никодим должен был это знать? А вот еще раз. 4 стих 30 главы книги «Притчи Соломона». Текст, который Никодим должен был хорошо знать. «Кто восходил на небо и не сходил?» Кстати, читайте дальше. в Евангелии от Иоанна, 3 глава, эта идея будет повторяться, продолжаться. «Кто собрал ветер в пригоршни свои?» Ветер, дух. «Кто завязал воду в одежду?» Внимание! Надобно родиться от воды и духа. А тут кто собрал ветер, кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? И дальше мы читаем. Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Никодим должен был это знать, он должен был это понимать. Мы с вами не можем сегодня удержать всю информацию, но Дух Святой, действуя в нас, приводит нам на память то, что мы должны помнить. Вопрос о том, как зовут Сына Божия, задавался уже здесь, в книге притчи. Именно поэтому предполагается, что Никодим должен был знать ответ на этот вопрос. Ничего нового для него здесь не должно быть. Читаем дальше 6 стих. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». В данном случае к словам Божьим. Мы с вами не имеем права прибавлять что-то к Слову Божию от себя. Это не значит, что мы не можем комментировать. Мы читаем комментарии с самого начала истории не только христианства, но и иудаизма. Но вот чего мы не можем сделать, так это сказать: «Вот Бог сказал», и дальше, как будто это Слово Божие, говорит что-то еще. Я помню одного молодого паренька. Ну, в данном случае, я думаю, то, что происходило, объясняется просто его молодостью. Это была небольшая церковь в одном очень небольшом городе. Церковь пожилая, молодой, очень такой бойкий, красноречивый паренек, и он начинает проповедовать. А я там был в гостях в этой церкви, потому что мы ездили в этот городок отдыхать, меня просто туда пригласили, и паренек проповедует: «Бог сказал!» И дальше он цитирует что-то такое, что я понимаю, в Библии этого нет. Я начинаю искать, я спрашиваю у своей жены, я говорю: «Где это?» Она говорит: «Я не знаю». «Но Бог же сказал!» Я думаю, что-то со мной не то. Подхожу к этому парню и говорю: «Скажите, пожалуйста, а где в Библии это написано?» Он говорит: «Ну, я не помню точно, но написано». Вот это опасная штука. Этого в Библии не было. Вот действительно не было. И тут как раз 6 стих очень и очень важен, существен. Читаем дальше, 7-8 стихи. «Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом». И я понимаю эту молитву Агура. Я не хочу жить среди лжецов. Я прошу у Бога это от меня удалить. И еще я прошу Бога питать меня, но не давать мне ни одного из двух испытаний. Я понимаю, что Он может дать. И я понимаю, что и то, и другое испытание. Но я все же прошу Бога этого не делать. Испытание нищетой и испытание богатством. Кто-то скажет: «Ну, нищетой — это понятно, что это испытание. А как же богатством?» Да, читая Библию и видя окружающую жизнь, мы с вами понимаем, что богатство — это тоже испытание. Испытание серьезное. 9 стих объясняет, почему я не хочу всего этого, и особенно этих испытаний. «Дабы прельстившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Вот очень конкретные искушения. Опять-таки кто-то скажет: «Ну, бедность — это искушение, а богатство?» А богатство тоже искушение, и очень серьезно. Кстати, об этом же, начиная с 15 стиха. «У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно». И дальше о том, что продолжается, продолжается снова и снова. Ну, то есть, когда у нас много, мы можем сказать, ну, все, хватит. А на практике, на самом деле, мы не скажем «хватит». Мы будем продолжать жить, как раньше. И вот, что же ненасытимо? Это такая иллюстрация ненасытимости. Во-первых, преисподняя. То есть, люди продолжают умирать. Мы с вами живем на одной большой похоронной процессии. Ну, потому что нет такого, что вдруг там на день, на два, да даже на час люди на Земле перестали умирать. Этого просто не существует. Дальше. Бесплодная утроба. Это тоже включается здесь в список ненасытимого. Мне трудно комментировать эту притчу. Я читал самые разные комментарии, ни один из них меня не убеждает. Самое вероятное – это картинка следующего. Бесплодная утроба для того времени, для израильского народа, воспринималась как отсутствие Божьего благословения. И человек мог либо смириться и сказать: «Боже, ты дашь мне в свое время ребенка, да, вот в свое время, я буду служить тебе, но я также признаю, что все будет в твое время». Или человек мог изобретать одно, другое, третье средство. Так, что там еще для того, чтобы забеременеть-то? Вот, вот это есть, не помогло. Это есть, тоже не помогло. Вот ненасытимость в этом смысле. Хотя я понимаю, что к такой интерпретации тоже есть вопросы. Идем дальше. Дальше все проще. Ненасытимость. Земля, которая не насыщается водою. Это земля пересохшая. Это земля после серьезнейшей засухи. И вот идет дождь. И эта вода поглощается и частично испаряется. И земля опять сухая. И нужно снова поливать или снова нужен дождь. Дальше. И огонь, который не говорит «довольно». Это то, что сегодня известно многим людям. Это лесные пожары. Это страшно. Огонь не скажет: «Все, план на сегодня выполнили, остановимся». Огонь продолжается. Идем дальше. 17 стих. «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Это страшное предупреждение. Это огромный страшный суд, который ожидает людей, которые выступают против своих родителей. Я вам скажу сразу, ваши родители не идеальны. Когда вы будете родителями, я тоже вам скажу, вы тоже будете не идеальными. Однако проступки и даже грехи родителей не дают детям право над ними смеяться, над ними издеваться. Вот просто нет такого права. 18 стих. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю». Ну, слушайте, раз Агур не понимал, то я тоже могу не понять. «Пути орла на небе». Наверное, орнитологи понимают лучше, но и они не все это исследовали. «Пути змея на скале». Он извивается, какая там траектория, непонятно. «Пути корабля среди моря». Опять-таки, есть люди, которые эти пути понимают, люди, которые знают навигацию, но все же перед нами и поэзия тоже. И то, к чему он на самом деле ведет, «пути мужчины к девице». Вот это непонятно, непонятно порой на каком основании, почему это так. Да, вот это пути, которые остаются для нас непонятными. И все же тот факт, что я чего-то не понимаю, не дает мне права закрывать глаза на все остальное. Потому что 20 стих: «Таков путь и жены прелюбодейной». Итак, он говорит не о кораблях, он говорит не о змеях, он говорит даже не о пути юноши к девушке. Он говорит о другом. «Я не понимаю, как прелюбодейная женщина, развратная женщина привлекает мужчин. Но на этом основании она не перестает быть прелюбодейной. Я не понимаю, как ей это удается. Я не исследовал ее. Я просто знаю, что это остается мерзостью. От такой мерзости нужно держаться подальше». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.